нам, братья и сестры, задавать себе этот вопрос, идя в Дом Божий. Не превращать это в традицию, но чтобы всегда была живость, чтобы всегда было живое, искреннее в сердце понимание, зачем мне нужен Дом Божий, зачем мне нужно идти сюда и что я здесь должен делать. Итак, тема. Первое послание Фессалоникийцам, 4 и 5 глава. Тему назовем для того, чтобы нам как-то различать те прошедшие, уже рассмотренные темы. Назовем сегодняшнюю «Второе пришествие Иисуса Христа». Второе пришествие Иисуса Христа. И открываем первое послание Фессалоникийцам. А Саша, ты передай микрофон кому-нибудь вот со второго ряда, рядом сидят с тобой сестры. Мы будем читать первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 по 18 стих. Первое Фессалоникийцам, 4 глава. С 13 по 18 стих.
«Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, чтобы мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых вместе с Ним, восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами».
Так, и пятая глава, читаем с 1 по 11.
«О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую в чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но и будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же будем сынами дня, да трезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем ли, спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете».
Так, аминь. У вас вызвало какие-то чувства, эмоции, эти места Писания о пришествии, втором пришествии Иисуса Христа. Никаких эмоций. Никакого восхищения, никакой радости. Апостол Павел уделяет этой теме особое внимание. Без этой темы, без этой веры христианство бесполезно. Без этой темы, без этой веры в пришествие Иисуса Христа христианство бесполезно. Без веры в воскресение христианство не имеет силы. Без веры, без ожидания второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа христианин теряет силу. Он теряет силу, он теряет цель, он теряет правильный ориентир. Без веры в пришествие Господа нашего Иисуса Христа и без веры в воскресение. Это главная тема посланий. Эта тема присутствует в каждой главе послания Фессалоникийцам. Эта тема второго пришествия Иисуса Христа также упоминается почти во всех книгах Нового Завета. Почти во всех книгах Нового Завета упоминается о втором пришествии Иисуса Христа. Дорогие мои, это то величайшее событие, которого ожидают верующие, все верующие в Иисуса Христа. Это то событие, которого очень сильно ожидали первые христиане, первые верующие. Они жили этой верой, они жили этим ожиданием второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа. И почти, я сказала, во всех книгах Нового Завета упоминается о Его пришествии. Давайте мы откроем несколько мест Писания и еще посмотрим, что другие евангелисты говорят о пришествии Иисуса Христа. Евангелие от Матфея давайте посмотрим. А можно вот выключить эту? Или вам холодно? Без этой штуки. Она очень тарабанит. Откроем Евангелие от Матфея, 24 глава. Вы себе отметьте, и вы прочитаете две главы, 24 и 25, но мы прочитаем сегодня выборочно. Евангелие от Матфея, 24. Давайте с 26 стиха прочитаем. С 24 для контекста. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте». Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес и до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Евангелие от Матфея, 25 глава. 31 стих читаем. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». И Евангелие от Луки, читаем Евангелие от Луки, там также есть описание времени пришествия Иисуса Христа, 21 глава. Давайте я с 25 стиха возьму. «Но дома вы прочитаете более полно эти главы. И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение. И море возшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха в ожидании бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться? Тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу. Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знайте сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земли, земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Что значит слово «сподобитесь»? Удостоитесь. И из 1 Фессалоникийца мы прочитали. Еще давайте откроем 2 Петра, 3 глава. Второе послание апостола Петра, 3 глава. Там также мы прочитаем отрывок о пришествии Иисуса Христа. Сто семьдесят девятая страница. Новый Завет, 2 Петра, 3 глава. Я сначала, наверное, прочитаю эту главу. Это уже второе послание «Пишу к вам, возлюбленные». в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими». Преданную — это в смысле переданную. Не предательство в смысле переданную. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью». Тать — это вор. «Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут. Стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего Иисуса почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам. Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, и Ему слава ныне и в день вечный. Аминь. Апостол Павел, апостол Петр, евангелисты Матфей и Лука. Это только некоторые места Писания, которые говорят о пришествии Иисуса Христа, говорят о времени пришествия Иисуса Христа, говорят о истории земли и о том, что с ней будет, и что ожидает в будущем человечество, и что ожидает в будущем верующих. И обратите внимание, что они все предупреждают верующих о том, чтобы они бодрствовали, о том, чтобы они молились. Все время были бодрствующими и молящимися, все время наблюдали за собой, все время то, о чем проповедовал пастор в эту субботу, что сказано в послании к евреям. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом, ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Писание, Священное Писание неоднократно увещевают, предупреждают верующих, чтобы они сохраняли себя, чтобы они внимали себе, чтобы они хранили свои сердца, чтобы они удостоились, сподобились жизни вечной, сподобились жизни вечной. Почему Дух Святой побуждает апостолов, евангелистов молиться, писать о будущих временах, о предстоящих временах и о том, что и какими должны быть верующие в это время. Верующие во все времена должны жить так, чтобы быть готовыми всегда, всякий день явиться пред Господа Иисуса Христа, когда бы Он ни пришел. Потому что мы сейчас будем рассматривать еще некоторые места Писания. Потому что мы должны хранить сердца наши и не отпасть от Бога живого, и хранить свои сердца от лукавства и от неверности Богу. Мы вернемся еще к тому, чтобы рассматривать то, что говорит Священное Писание о пришествии Иисуса Христа. Но давайте мы остановимся вот на этой теме, на том, что нам нужно делать, как нам нужно жить для того, чтобы, как написано у апостола Петра, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. В чем-то нас Дух Святой нас утверждает в Слове Божьем, в истине, в вере в Иисуса Христа. Он нас утверждает. Но у верующего есть опасность уклониться, есть опасность отпасть, есть опасность не беречь свое сердце, есть опасность расслабиться, попасть в традицию, попасть в какую-то собственную религию. И Слово Божье говорит, чтобы мы каждый день друг друга увещевали. Каждый день увещевали друг друга. Наставляйте друг друга, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись с грехом. Опасность есть. На любом году твоего христианства опасность есть. На любом стаже, при любом стаже, при любой позиции, при любом твоих делах, какие ты делаешь, насколько ты успешен, есть опасность. Поэтому апостолы предупреждают об этом. Быть внимательным к своим путям, особенно внимательным быть к слышанному. Всякий раз, приходя в церковь, приходя на служение, быть особенно внимательными к слышанному, потому что Дух Святой дает сегодня, дает сейчас то, что нам необходимо для того, чтобы совершать свое спасение, для того, чтобы мы не обольстились грехом. Ведь написано, обольстившись грехом, значит, грех обольщает, значит, он не такой явственный и не такой, может быть, прямолинейный, он может обольщать. Пастор, что? Он может обольщать. В Откровении 17 глава, 14 стих говорится о Господе Иисусе Христе, что Он есть Господь господствующих и Царь царей. О пришествии Его говорится. Он есть Господь господствующих и Царь царей. И те, которые с Ним, суть званые и избранные, и верные. Саша, встань. Иди сюда ко мне. Ну, сюда подойди. Повернись к ним. Повернись. Смотрите, вот брат Александр. Он в пришествии Иисуса Христа является вместе с ним, потому что святые будут со Христом. В средине Господу на воздухе они встретятся, и будут вместе с Ним, они придут на землю для того, чтобы царствовать со Христом 1000 лет. И Он, на Нем не будет написано, я образно говорю, просто избранный. На Нем не будет написано избранный, нет, не будет написано просто званый. Не будет написано просто званый и избранный. Там будет третье слово еще. Какое? Верный. Званый, избранный, верный. Все, точка. Не будут там людей, у которых есть одно, садись, спасибо. Есть одно слово, званый. Не будет там тех, которые званый и избранный. Будут те, которые званый, избранный и верный. И мы сейчас рассмотрим немножко эти категории. Чтобы нам укрепляться, утверждаться, и чтобы нам понимать, что нам нельзя обольщаться грехом, нам нельзя попадать на те пути, на которые нас толкает наша плоть, толкает враг, и уклоняться от истины, отклоняться от Бога живого и истинного. Итак, званые. Кто такие званые? Это те, которых пригласили. Вас звали куда-нибудь, когда-нибудь? Звали когда-нибудь куда-нибудь. Вы были среди приглашенных. То есть вас куда-то пригласили, вас куда-то позвали. Вы званые. Итак, нас пригласили, нас позвали, нас призвали. Мы званые. Приглашенные, позванные, призванные. Мы позваны были к вечной жизни. Мы призваны были к вечной жизни. Мы были позваны и приглашены к брачному пиру Агнца. Мы приглашены на брачный пир Агнца. Мы приглашены к вечной жизни в Его Царстве. К вечной жизни в Его Царстве. Далее. Избранные. Второе слово. Избранные. Второе определение. Избранные. Кто же это такие? Если мы вспомним притчу о пире, когда были приглашены званые, когда званые пришли, на брачном пире кто-то остался, а кто-то был изгнан с брачного пира, потому что он был не в брачной одежде. То есть те званые, которые пришли на брачный пир, они уже в этой притче, они избранные. Они избранные. Их оставили на этом ужине. Ужин, там господин приготовил ужин. И вот на этом ужине их оставили. За этим столом. Избранные. Кто такие избранные? Это тех, которых отобрали из званых. Званые, избранные, то есть это те, которых отобрали из званых. Мы помним слова Иисуса Христа. «Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина». Это из этой притчи Матфея 22:14. «Из тех званых никто не вкусит моего ужина, потому что званые не оказались избранными. Ибо много званых, а мало избранных. Ибо много званых, которых позвали к спасению, к ужину брачному, а мало избранных». Это слова Иисуса Христа. То есть, вот в этих притчах званые не оказались избранными. Те, которые пренебрегли призванием. Помните, некоторые сказали: ой, у меня дела, у меня там семья, у меня работа, у меня бизнес, мне тут сейчас вот это заниматься твоими делами, твоим столом, идти кушать твою пищу, не, у меня дела, у меня... Они пренебрегли. То есть не оказалось из званых, не оказались избранными те, которые пренебрегли призванием, те, которые осуетились земными целями, У кого-то муж появился, и все, жизнь закончилась христианская. Призвание закончилось, потому что муж появился. Вот люди, которые осуетились земными целями, они оказались... званые, но не избранные. Вы помните, да, кто-то сказал: я женился, все, не могу теперь следовать за тобой, не могу, женился. Кто-то среди них был, кто не позаботился явиться на пир в брачной одежде. И вот эти званые оказались неизбранными по этой причине. Пренебрежение призванием, осуечивание земными вопросами, земными делами. И третье, не позаботившиеся о брачной одежде. Я вам прочитаю, вы себе координаты запишите. Псалом 84. Девятый, десятый стих. Псалом сынов Кореевых. «Послушаю, что скажет Господь. Он скажет: мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство». Званые есть, избранные, да? Вот он позван, он уже избран. Ага, хорошо, он уже стал на вторую ступень, еще осталось утвердиться в третьей ступени. Он уже званый, он уже избранный. И Господь говорит... Он скажет: мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство. Безрассудство – это глупость. Это глупость. То есть избранные могут впасть в глупость, могут вернуться в ту глупость, в которой они жили, в те пути мирские, которыми они ходили, в тот образ мыслей, которыми они мыслили, будучи в мире. Вот уже на стадии избрания человек может вернуться, впасть в эту глупость, может стать душевным человеком, из духовного превратиться в душевного. То есть снова впадет в безрассудство, снова впадет в глупость. Мир обещан избранным, но тем избранным, которые не возвращаются к глупости, не возвращаются к своему безрассудству. Десятый стих. Так близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей. Близко к боящимся Его спасение Его. Мы подходим к тому, что званый, избранный и человек, который боящийся Бога, это уже категория вот этого верного, который остается верным Богу, который боится Бога, несмотря на то, что он уже призванный, несмотря на то, что он уже избранный, он боится Бога. И вот к нему близко спасение, к тому, кто боится Бога. Потому что есть люди, которые вначале, они как бы боятся грешить, боятся делать неправильно. А потом на каком-то этапе они перестают этого бояться. Они попадают в такую стадию, когда Бог меня любит, и все, я забиваю на все остальное. Бог меня любит. Мне все равно, что думает обо мне мой лидер. Мне все равно, что думает обо мне мой пастор. Мне все равно, что думают обо мне мои братья и сестры. Мне все равно. Я забиваю на это все. Бог меня любит. Я званый, я избранный. У меня есть слово, есть места Писания, которые я читаю и которые я исповедую. Так вот, здесь не об этих людях идет речь. Здесь идет о людях о тех, которые не впадают снова в безрассудство и которые боятся Его, боятся Бога, не теряют Божий страх. Но наоборот, они совершенствуются в Божьем страхе, а значит совершенствуются в любви. Хорошо, идем дальше. Итак, мир обещан избранным, который не возвращается к своему безрассудству, к глупости. Иногда христианин не понимает, что у него в жизни творится, почему у него не складывается что-то, как хотелось бы в служении, в жизни. Потому что мир обещан людям, которые не возвращаются к своему безрассудству, к своей глупости. Далее. Спасение Божье тем избранным, которые не возвращаются к безрассудству, потому что они имеют Божий страх. Они имеют Божий страх. То есть они все время научаются, как сегодня говорили, что мы пришли сюда научаться страху Божьему, они научаются и живут этим познанием. Они арбузы эти пробуют, которые им предлагают. Они знают вкус, что это такое. И у таких верующих, чтобы обитала слава в земле нашей, у таких верующих слава Божья обитает в земле их. Слава Божья обитает в земле их. Это их жизнь, это их личная жизнь, это их служение, это их страна, если их много таких верующих. Слава Божья обитает в земле их. Если человек призван ко спасению, но на каком-то этапе он поворачивает назад и снова впадает в какое-то безрассудство, в какую-то глупость, которыми живет мир, и он игнорирует страх Божий, то он теряет истинный мир, а позже он может потерять и спасение. Позже он может потерять и спасение. А в Исходе и в Числах, вы помните, кто читал, там говорится о избранных мужах Божьих, о старейшинах Израилевых, о старейшинах, которые возглавляли тысячи Израилевы, избранные мужи общества, главы тысяч Израилевых. А они поднимались на гору, они были в присутствии самого Бога. Но и что ж такое? Они же были избраны. О них сказано, как избранных. Они не вошли в землю обетованную. Кроме Халева и кроме Иисуса Навина. Они званые, их вызвали из Египта. Они избранные, их подняли на гору к Богу, этих старейшин. Но не вошли они в землю обетованную по причине чего? Неверия, неверности Богу. Неверие – это неверность Богу. Неверие – это неверность Богу. А те, которые со Христом, суть – званые и избранные и верные. Все, три должно быть. Не один, не два определения, три определения. Званые, избранные и верные. Эти мужи израильские, которые были званы, которые были избраны, но оказались на каком-то этапе неверными, и они потеряли землю обетованную. Давид говорит: «Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне». Давид говорит: «Я поразгоняю вокруг себя всех неверных». Прочитайте 100-й псалом. «Я поразгоняю, не потерплю всех неверных, вокруг себя поразгоняю. Но глаза мои на верных земли, чтобы они были при мне». То есть это его команда, вот, верные. Апостол Павел также говорит о верных. Он не говорит о профессионалах, он не говорит о тех, которые хорошо изучили Писание и могут красиво говорить. Он не говорит о тех, которые хорошо там конспектируют проповеди и могут пересказывать почти наизусть. Он не говорит, он говорит о верных, он говорит Тимофею: «Тимофей, передай то, что, чему я тебя учу, верным. Передавай то, чему я тебя учу, верным. Потому что оно не потеряется. Потому что это не станет черной дырой. Потому что верные, они будут подражать. Потому что верные, они воспримут. Потому что из-за того, что они верны Богу и Его Слову, они возьмут это. Они применят это. Они будут служить этим». Поэтому апостол Павел призывает Тимофея быть образцом для верных, потому что верные будут подражать. Он говорит: будь образцом для верных. Да не старайся быть образцом для неверных, не старайся быть образцом для тех, кто не верит. Будь образцом для верных, потому что они будут подражать. Они будут брать пример, они будут учиться, они будут следовать твоему примеру, они будут следовать за тобой. Апостол Павел в посланиях, обратите внимание, в посланиях римлянам, ефесянам, колоссянам, он приветствует верных. Он не приветствует всех, приветствует верных. Интересно, обратите внимание. То есть верные — это те, кто свое избрание пронесли через всю свою жизнь. Они строили верно Божье дело, они строили верно Божий дом, они верно строили Божью жизнь, свою жизнь во Христе. 1 Коринфянам 4:2 сказано, «От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Чтобы каждый оказался верным. И в Галатам 3:9: «Итак, верующие благословляются с верным Авраамом». Логически, если Авраам верный, то и верующие, которые с ним, они верные. Итак, верные верующие, можно сказать, благословляются с верным Авраамом. Хорошо. Дальше что мы смотрим? Почему вроде бы как... Ну, не вроде бы, как, а церковь — это церковь, утренняя звезда, церковь крепкая, церковь здоровая, церковь успешная. Почему в этой церкви Дух Святой достаточно часто побуждает пастора, побуждает и меня проповедовать на тему христианского характера, на тему вообще верности Богу, на тему... того, чтобы жизнь была практической, христианская, а не теоретическая, на тему обличения в каких-то грехах. Не задавали свой вопросом. Потому что и предупреждает от отпадения, предупреждает от уклонения от пути истины, предупреждает от сердца лукавого и неверного. Здесь же послание евреям, сегодня мы упоминали послание евреям, 3 глава, последняя часть, там говорится о том, что согрешившие, непокорные, которые не верили в покой его, не вошли в покой его по причине неверия. То есть неверие можно поставить знак равенства сомнения, колебания, неверие. Равно сомнение, колебание, равно непокорность, равно грех. Неверие, знак равенства. Напишите себе такую формулу. Неверие, знак равенства, сомнение, колебание. Знак равенства, непокорность, знак равенства, грех. Вы помните одного из рабов, который получил талант. И у него было лукавое сердце, потому что господин впоследствии назвал его лукавым и ленивым рабом. У него было лукавое сердце, которое не позволило ему исполнить волю Божью. Потому что он боялся, он сомневался, а вдруг не получится, а вдруг получу что-то, ну, такое неправильный результат получу и так далее. Дорогие мои, это хорошая ширма сомнения. Хорошая ширма, уничиженность собственная какая-то, сомнительность, боязнь. Это хорошая ширма ничего не делать, а суетиться. Это хорошая ширма бесчинствовать. Это хорошая ширма для корыстолюбия. Это хорошая ширма для того, чтобы не покоряться. Это хорошая ширма, чтобы ложиться в постель вместе с ленью и спать вместе с ней. Это хорошая ширма для того, чтобы жить и пользоваться от Господня блага, от благ Его дома, а самому ничего не отдавать. Ноль плодов, ноль умножения, не приносить Господину прибыль. Поэтому боящиеся попадают в категорию людей неспасенных. Об этом Писание Откровения, в книге Откровения сказано. И вот мы видим успех в жизни верующего. Мы видим успех в жизни одного верующего. Мы видим плоды в жизни одного верующего. И почему-то могут сидеть два христианина на одной лавке. Вы знаете, я вот иногда обращаю внимание, когда проповедуют проповеди пастора, то люди, которые, скажем, не имеют или немного имеют проблемы вот в каком-то направлении, да, они очень серьезно к этому относятся. И они как бы, ну, на себя воспринимают, какую-то проекцию делают. И еще больше стараются как бы, ну, усовершиться, еще больше как-то позрелеть в этом вопросе, еще больше что-то изменить, исправить. А есть люди, которые вообще не при делах. То есть это не к ним, это к кому-то. И у нас был один брат, который тоже, когда непосредственно говорили о той проблеме, о том пороке, который был у него, он слушал, и он вообще не воспринимал, что это относится к нему, и что ему нужно с этим разобраться и это изменить. Вот. И поэтому, конечно же, какой успех может быть, если человек говорит, это ты кто, как в этом фильме, кому это он? Вам. Кому это он? Вам. Поэтому два человека, два христианина могут сидеть в одном ряду, могут сидеть рядом, могут сидеть сзади там или спереди, неважно, могут сидеть рядом и слушать одни и те же проповеди. Наставления одни и те же слушать. Могут они даже похожа чем-то ситуация личной жизни, там с работой, может быть, даже похожая ситуация. Но результаты и плоды совершенно различаются. В жизни, в служении отличные результаты и плоды различаются. резко различается. Почему? В чем причина? Смотрите, вот я скажу сейчас о двух категориях. Я возьму две категории верующих. Первая категория верующие – это те верующие, которые строят свою жизнь, запишите, строят свою жизнь, служение, семью, там бизнес или работу свою, исходя из верности Богу и Его Слову. Исходя из верности Богу и Его Слову. Из приоритетности Божьей воли. Из приоритетности Божьей воли для себя. А вторая категория – это та категория верующих, которые строят свою жизнь, свою семью, свой бизнес, работу и так далее, исходя из приоритетности этих сфер. Исходя из приоритетности этих сфер. То есть их служение – и верность Богу зависят от тех возможностей, их служение и верность Богу зависят от тех возможностей, которые предоставляют им их работа, их бизнес, их семья и другие вещи. Их служение и верность Богу зависят от возможностей, которые позволяют им, их бизнес, работа, семья, проблемы, обстоятельства, дела и так далее и тому подобное. Мозги от тех условий и возможностей, которые предоставляют им их мозги, их дела, их обстоятельства. То есть они исходят из возможностей, которые предоставляют им их желания. Исходят из возможностей, которые предоставляют им их желания, их настроения, время года, условия, самочувствие, расположение. И тому подобные вещи. То есть их верность Богу в жизни и в служении зависит от массы руководящих факторов. От массы всевозможных руководящих факторов. Их верность Богу в жизни и служении, их исполнение слова зависят от массы руководящих в жизни факторов. И мозги, и дела, и проблемы, и обстоятельства, и работа, и семья, и бизнес, и все возможные факторы, которые влияют на то, как он строит жизнь и как он служит Богу. Вот это вторая категория людей. И вот эти две категории радикально разнятся. И успех в жизни, и плоды в жизни у них тоже разнятся. Поэтому первое, на чем строится успех этих людей, они все, что у них в жизни есть, они строят, исходя из верности Богу и Его Слову. Это первый их успех, первый, скажем, признак их успеха. Второй признак их успеха – они живут по духу. Они стараются жить по духу. А мы можем говорить о силе исповедания. Вот кто-то берет места Писания и исповедует их. Исповедует, провозглашает «Я новое творение». Я ранами Иисуса Христа исцелился и так далее. То есть он исповедует. И он думает, что только в этом сила исповедания. Напишите, в чем сила исповедания. Напишите, сила исповедания, тире. В чем? В избрании добра и отвержении зла. Сила твоего исповедания в избрании добра и отвержении зла. Вот тогда твое исповедание будет сильно, когда ты в жизни будешь избирать добро и отвергать зло. Вот тогда твое исповедание будет иметь силу. Поэтому у людей, которые делают так, их исповедания имеют силу. Поэтому враг отступает. Поэтому обстоятельства не могут перекрыть их радости, их служения Богу, их кротости. Их сила веры. Кто-то думает, что силы. Эти две категории верующие, они оба говорят о силе веры. Но их вера отличается, и сила веры отличается. Сила веры, она не в том, что ты просто что-то исповедуешь. Или просто потому, что ты веришь, что это правильное слово. Или потому, что ты просто веришь, что это для тебя слово. Вот как-то ты так, ну, веришь. Теоретически. Сила веры, она в делах веры. Вот когда мы делаем что-то по вере, вот тогда сила веры утверждается в нашей жизни и действует. Когда мы делаем сила веры в делах веры. Сила веры не в ляпании языком. Сила веры в делах веры. Апостол Иаков говорит, что вера без дел мертва. То все мертвое. Как одна сестра говорила, у меня впечатление, что в жизни все мертво. Потому что сила веры, она в делах веры. А когда человек говорит, а не делает, он истощается. И у него впечатление, что все умерло в жизни уже. И вера, и все умерло. Сила молитвы в духе. Пишите, сила молитвы тире в духе. Сила молитвы не в заученных, переписанных, красивых молитвах. И вы смотрите, что в жизни одного он преодолевает, он побеждает, он зрелеет, он приносит плоды. И мы говорим, дай мне, какими ты молитвами молишься, напиши мне на листочке. И он, да не знаю я, что написать, ну написал те места Писания, которые все знают. Вот я на этих местах Писания молюсь, вот я не знаю, что тебе еще написать. И этот взял, берет и молится, и у него ничего не происходит того, что происходит у того в жизни, потому что сила веры в духе, не в плоти, а в духе. В духе святом, из духа и по духу. Мы живем, мы принимаем решения, мы молимся, мы веруем. В духе, из духа, по духу. Вот тогда сила молитвы действует в нашей жизни. Как сын от нас убегал как-то. Ему хотелось, он уже был в институте, ему хотелось поболеть хотя бы недельку, как все люди нормальные болеют. Родители с елеем, особенно мама бежала с елеем, мазала его елеем, возлагала руки, молилась. Вот. И он уже на второй день уже поднимался и был здоров. И он в один прекрасный день сбежал с 38 температуры, чтобы за него не помолилась, наверное, чтобы закрепилась болезнь. Вот. И я не помню, все-таки поболел он или... По-моему, мало очень поболел. Вот. А поэтому нам нужно в маленьких шагах, повседневных шагах верить Богу. Я сейчас чуть-чуть скажу о прославлении. У вас сегодня есть репетиция или нет? Сегодня есть. Ну, я заканчиваю, уже мне немножко осталось. Сила воинствования, сила духовной брани. Кто-то гоняет, и бесов гоняет, и врага гоняет, а оно что-то не гоняется. Напишите, сила воинствования в покорности Богу и противостоянии дьяволу. Сила воинствования в покорности Богу и противостоянии дьяволу. не покорившись Богу, можешь противостоять, хоть и постами, и молитвами противостоять. Если пока ты не покоришься Богу, не будет у тебя силы воинствования, силы духовной брани. Вот это, в этом заключается жизнь по духу. Не просто знать, выписать себе места Писания и молиться, а сила твоего воинствования в том, что ты покоряешься Богу и противостоишь дьяволу. Сила любви. В чем сила любви? В том, что ты говоришь, как ты всех любишь? В том, что ты говоришь, что да, Господи, я люблю своих братьев и сестер. Ты видишь, как я люблю своих братьев и сестер. Сила любви в отвержении себя и жертвенность жизни для Бога и людей. И люди увидят твою любовь. Люди познают твою любовь. Сила любви в отвержении себя и жертвенность жизни для Бога и людей. А если ты как прыщ тот, на который нельзя надавить ни справа, ни слева, ни спереди, ни сбоку, потому что тебя все раздражают, потому что тебе все не нравится, тебя все возмущает, потому что ты скачешь сразу в конфликт там, и так далее. Это не сила любви, ты можешь только рассказывать. Кто ненавидит, написано, брата своего, то как в том пребывает любовь Божья? Кто не любит брата своего, кто не любит свою сестру, своего брата? Сила души в непрестанном уповании на Бога. Вот сила души. Сила души тире в непрестанном уповании на Бога. Ой, сегодня верю, а завтра уже не верю. Сегодня Бог силен мою жизнь взять и изменить. А завтра и послезавтра Бог уже не силен ничего делать с моей жизнью. Нет, дорогие мои, сила души в непрестанном уповании на Бога. А сила жизни в прославлении Бога всей своей жизнью, своими делами, своим служением. В этом сила жизни христианина, жизни верующего. Как может верующий, который все время в печали, все время удручен, все время у него какие-то раздирают его непонимание, все время он... а говорит о негативе. Все время он что-то в чем-то сомневается, и жизнь у него сплошной негатив. Как может он прославлять Бога? Как могут люди, которые смотрят на него, на его жизнь, прославить Бога? Написано, чтобы люди, видящие вас, прославляли Отца вашего Небесного. Как они могут прославить Бога? Да им хочется сдавать тебе холодильники, постели, одежду, обувь. Благословлять тебя со всех сторон хочется. Потому что ты бедный и несчастный со своим Господом Иисусом Христом. Потому что так все люди видят тебя. Как ты можешь прославлять Бога своей жизнью, будучи удрученным, несчастным по жизни, самым-самым печальным? Все плохо, все негатив. Все должны жалеть. Образ несчастной жертвы. Это что, верующий, верный Богу, верный Его Слову? Есть календарь у нас, не знаю, брат Александр, он его, наверное, в субботу привезет, «Жизнь нежданная». Там такой печатный текст, и один из текстов говорит, «Зачем мне печалиться, когда Бог говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе? Зачем мне говорить, что я ничего не могу? Зачем мне говорить, что... я боюсь чего-то, если написано, Бог производит в нас действия и хотения по своему благоволению. Зачем мне там еще что-то делать, если Бог говорит вот так? Дорогие, мы не должны. Откуда будет добрый плод, если мы лжем на истину? Если мы показываем Бога вот в таком свете? Бессильным Богом. Богом, который даже в этой жизни не может нам дать радость. Как мы можем свидетельствовать о жизни воскресения, о жизни вечной, если мы не живем этой верой уже здесь, на этой земле? Нам нельзя лгать на истину и ожидать плодов в свою жизнь. Мы своей жизнью, своим отношением, своим лицом тем, что мы имеем доброе свидетельство от внешним, вот чем прославляется наш Бог. Тем, что люди смотрят и видят в нас Христа. И своей жизнью, когда мы являем, что Христос не имеет силы дать нам радость, что Христос не имеет силы дать нам вообще жизни, силу жизни. Знаете, мы призваны являть Его совершенство. Это такое совершенство Христа мы являем. Тем, что мы открываем рот, и нас соседи слышат, постоянно скандалы наши. Это мы совершенство Христа. Тем, что мы цепляемся к ближнему за всякую ерунду. То, что даже неверующие не цепляются. Тем, что это мы прославляем так Бога. Это так Бог является в нашей жизни. Его любовь так является. И мы хотим плоды хорошие иметь. Там не устройство, и все худое написано. Жизнь, семья, характер демонстрирует перед внешними и внутренними, что Бог и истина имеют силу. Наша жизнь, наш характер, взаимоотношения наши должны демонстрировать, что Бог имеет силу в нашей жизни. Он имеет силу радости, силу мира, силу победы над грехом. Силу лагидности, силу кротости, силу покорности, силу исполнения добрых дел, совершения добрых дел. Вот наши свидетельства перед миром. Вот что прославляет Бога. А не демонстрация того, что Христос не имеет силы спасения от греха, не имеет силы преобразить в свой образ, не имеет силы вообще как-то дать нам жизнь с избытком. Мы лжем на истину в таком случае. И какого мы результата и плода хотим в жизни или в служении? Пусть Господь укрепит нас и утвердит. Я сказала часть проповеди. Бог даст, в следующий раз мы продолжим эту тему. Прочитайте эти места Писания о пришествии Иисуса Христа. Полностью прочитайте их, перечитайте их. И придите уже более... Я вас прошу прийти более подготовленными к слышанию Слова Божьего, чтобы эта тема уже у вас в голове, в сердце вашем уже крутилась, вращалась. Хорошо? Давайте помолимся. Господи Боже наш, во имя Иисуса Христа, мы просим, мы благодарим Тебя за Слово жизни, которое Ты посылаешь, животворящее Слово, Духом Твоим животворящим. Боже, пусть оно производит то действие, для которого Ты его послал, потому что только оно может совершать в нас жизнь, может совершать в нас преобразование, преображение в образ Иисуса Христа, может действовать до разделения духа, души, составов и мозгов и судить на помышления сердечные и намерения. Господи Боже наш, пусть животворящее Слово Твое произведет жизнь. Пусть хромлющее не совратится, но пусть хромлющее исправится. Пусть, Господи, наша жизнь, она будет жизнью по духу. Пусть наша жизнь во всех своих проявлениях, она проявляет Твою славу. И пусть мы избираем служить Тебе, строить свою семью, делать свою работу, исходя из верности Тебе и из служения Тебе во имя Иисуса Христа, из приоритетности Тебя, Твоего Слова. Утверди нас в этом, утверди нас в радости и предвосхищении самого важного события, которое произойдет в будущем, пришествие второе Иисуса Христа на землю, пришествие за своей церковью. Во имя Иисуса Христа, помоги нам готовить себя к этому дню, помоги нам всякий день бодрствовать и молиться, чтобы быть достойными, чтобы сподобиться нам второго пришествия Иисуса Христа и жизни вечной. Во имя Иисуса Христа мы молились. Тебя благодарим и Тебя славим, великого и святого, Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Слава Господу. Я хочу сделать объявление. В субботу группа «Колено Иуды»...